Я вас категорически приветствую, Алексей.
Добрый вечер.
Второй заход.
Погнали.
Так получилось, да, что мы угробили нечаянно файлы, блин, поэтому придется еще разок.
Это были происки Министерства финансов СССР. Очевидно, в борьбе с госпланом. Возможно, тут участвовала машина времени некоторым образом.
И Дементий, да. Опытный диверсант. Опытный советский диверсант. Итак, тема.
Поговорим мы сегодня про развал СССР с экономической точки зрения. Так сказать, добавить несколько точек над «и», потому что кажется мне, потому что я читаю в интернете от современных экономистов, что люди темой совсем не интересуются, совсем не знают. И когда ты вступаешь в дискуссии с кем-то в публичном пространстве о том, а что было бы, если бы сейчас в России мы бы напечатали денег на то, напечатали денег на сё, эти споры, как правило, ни к чему не приводят, потому что вы упираетесь в такие материи, одни говорят, ну, мы знаем, как проконтролировать, мы знаем, что сделать, мы знаем, как правильно, ты говоришь, ну, так это так не работает, и то есть это слова против слов.
Да.
И эксперимент в данной ситуации никак не провести. А потом мы вспоминаем, что подобный эксперимент уже был проведен с нашей страной, она только называлась по-другому, Союз Советских Социалистических Республик.
И эксперимент по печатанию денег дополнительно.
Эксперимент по убиванию государства с помощью печатного станка.
Так.
Неочевидный для многих, потому что документы никто не любит. Все любят переиначивать историю и так, и эдак. А если обращаться к фактам, то можно узнать много интересного. Можно, например, выяснить, что Госплан СССР, а также Академия наук СССР прекрасно понимала, к чему все идет на протяжении, не соврать, 30 лет планомерно пыталась отстоять свою позицию против ЦК, против Совета министров, и, как мы знаем, у них ничего не получилось, но, тем не менее, писали и говорили они вещи настолько здравые, что кажется, что это сейчас писала Набиуллина, если вот их сравнить, кажется, что вот это просто те же самые тексты, теми же самыми словами. Я тут принес с собой немножечко документов.
Мы почитаем, чуть-чуть покажем.
Да. Чуть-чуть, да, мы потом их вам покажем, мы их приделаем. Это документы с сайта Центрального банка, рассекретили архивы. Это всегда самое интересное, когда архивы рассекречивают. Там все в прекрасном качестве выложено, мы приложим ссылки. Можно прямо с сайта ЦБ все скачать, чтобы вы не думали, что я тут что-то сочинил. Вот. Поэтому поговорим. Сначала надо сделать маленькую ремарку, как я отношусь к СССР, потому что отношусь я к СССР замечательно. Благодаря вам, Дмитрий Юрьевич.
Я старался.
Замечательным роликом, который я смотрел последние лет 10 уже, наверное, а до этого читал тексты. Честно скажу, роликов меньше смотрел, но вот тексты, прочитанные лет 16, они добавляли вот в эту вот антикоммунистическую, а значит, русофобскую истерию, которая развивалась у нас после развала Советского Союза. Ну, кто-то же должен быть виноват, значит, коммунисты виноваты, значит, все плохо. Так что моя позиция в этом смысле сбалансирована. Именно благодаря, может быть, это что-то, что есть, что постепенно в каких-то человеческих качествах развивается, когда ты не можешь там и не хочешь оскорблять официантов, когда тебе кажется, что все национальности, они должны быть одинаковыми, иметь одинаковые права, когда должна быть безопасность, когда должен быть порядок. Вот это вот все – это наследие СССР в том или ином виде, то, что я сейчас вижу в России. Много хорошего мы сквозь это пронесли.
Я тебе со своей стороны скажу. Вот я там родился и вырос, видел все изнутри. Должен ли я ненавидеть страну, в которой родился? Для меня сам по себе вопрос странный. Это же родина моя. Значит ли название «родина», что в твоей родине нет никаких недостатков? Есть. Всем можно порекомендовать посмотреть на собственных родителей, как на папу, так и на маму. Поспрашивать окружающих, что они из себя представляют. Там вы можете узнать много нового. Недостатки есть всегда и везде, но как-то это есть же и достоинство, в конце концов, люди, вы ж с ума-то не сходите. Итак.
Итак, в СССР много было хорошего, но кое-что в результате не работало. И многие критикуют, что, мол, вот СССР был разрушен, значит, Западом, был разрушен Горбачевым, Ельциным, еще кем-то лично. Все это в некоторой степени правда, но это совершенно не главное, потому что сама по себе такая монолитная страна, сложная, многослойная, она не разваливается просто одним человеком, и даже весь ЦК не способен разрушить страну
одного момента. И даже один Горбачев, будучи он там мега-предателем и еще что-нибудь, я замечу, кстати, что развал Советского Союза был серьезнейшей неожиданностью для ведущих спецслужб с другой стороны полушария, которые тратили миллиарды долларов на развал, а и на разврат. И ничего не получалось. Сказки о том, что пришел Горбачев раз и все сломалось, нет. Во-первых, этот самый Горбачев, а почему он пришел? Почему не кто-то другой? Пришел Ельцин, а почему он пришел, а почему не кто-то другой? Ну и тут и закономерности, и случайности, и черти что в кучу собраны. Но это мне вот сейчас все очень сильно видно. Например, когда, извините, я тут легкое отступление, так сказать, для публики. Вот сейчас, когда Байден в каждом третьем предложении сообщает, что в инфляции виноват Путин. В подорожании бензина виноват Путин, в подорожании продуктов виноват Путин, в каждом там второе, третье предложение у него везде Путин фигурирует непрерывно. Хочется задать вопрос, а вот эта вот экономическая ситуация, она началась 24 февраля 2022 года, да? Или, может, к этому что-то вело на протяжении, я не знаю, десятков лет. Копилось, набралась критическая масса, вот поперла, а ваш Байден в этот момент оказался у руля. Это я про Горбачева, собственно говоря. Может, он дурак, да, бывает, что дурак. Может, не дурак, а ты можешь с этим справиться, когда вот уже вот жахнуло, и чё? Ты пришел-то уже имея дело с накопившимся, свершившимся и катящимся под откос. Так почему же?
Да, параллели, Дмитрий Юрьевич, вы указываете совершенно правильные, потому что мне тогда, правда, 3 года было, но говорят, в СССР тоже все говорили, что виновата Америка во всех грехах.
Ну, кто-то всегда виноват.
Точно так же, как сейчас говорят, что во всем виноват Путин. Будем разбираться.
Но не мы же, Алексей. Мы же прекрасны. Мы не можем быть ни в чем виноваты.
Да, да. Итак, главный вопрос, который мы будем сегодня с вами обсуждать, я его сразу же обозначу, потому что про него можно много думать, с ним можно много спорить. И я как раз сегодня хотел об этом поговорить с телезрителями дорогими. Именно потому, что вот эту точку зрения, кроме Набиуллиной, особо никто не отстаивает. У нас есть верхушка нашего государства, которая здраво подходит к экономике. И есть целая плеяда олигархов и экономистов, которые отстаивают точку зрения, что напечатать денег, раздать их правильным пацанам – это хорошо, прекрасно, что вот тут нам нужен экономический рост, значит, мы здесь запустим печатный станок. Вот тут нам надо решать проблемы, значит, мы напечатаем на это деньги. Почему они это делают? Ну, понятно почему. Потому что им это выгодно. То есть, когда ты решаешь, кому напечатать миллиард, два, три, десять, триллион, это невероятный, колоссальный объем бабла. Этот объем бабла очень давно интересует людей, которые имеют к этому отношение, и они планомерно заполняют медиаполе своей идеологией, своими интересами. Условный, назовем его Дерипаска, выступает на экономических форумах с разными рассказами о том, что Набиуллина все делает неправильно. Запускаются слухи, что Набиуллина агент ЦРУ, всем бы таких агентов ЦРУ. Что Набиуллина мешает России развиваться, потому что, видите ли, у нас очень высокая ключевая ставка. Ремарка, что такое ключевая ставка? Вот вчера было заседание, ее опять чуть-чуть снизили. Если мы читаем финансовый телеграм, говорят, недостаточно. Почему 9,5%? Надо, чтобы 0 было. Это я не прикалываюсь, это я читал конкретный пост довольно популярных блогеров. А ключевая ставка – это ставка, по которой банк, центральный банк, кредитует все остальные банки и, соответственно, далее население. То есть, если мы идем брать ипотеку, брать кредит, то мы получаем ту ставку, которая состоит из ключевой ставки центрального банка плюс пара процентов, которые зарабатывает на этом банк. Если мы кладем депозит, то мы получаем ключевую ставку минус пару процентов. То есть это универсальный такой клапан по надуванию экономики и по сдуванию экономики. Сколько денег добавить, сколько денег убрать. Все, конечно, не так просто и тривиально, как я описал, да. Потому что вопрос, куда мы эти деньги кладем, как мы их вынимаем и так далее. Про это мы сейчас немножко на примере СССР поговорим. Но все, что вам нужно знать, что есть вот некоторая ключевая ставка. В СССР она была 3%. Это называется краткосрочный кредит. Так называемый. Проблема была только в том, что кредит этот не отдавали. Но об этом мы поговорим. Первое, что надо узнать... Когда все пошло не так, собственно, что же было? В СССР же был колоссальный экономический рост, все про него знают. Все мы говорим, сравниваем, был НЭП, были прекрасные показатели, была промышленность. И потом в какой-то момент все поменялось. В какой момент все поменялось? Поменялось все с исчезновением, как это ни парадоксально, когда мы говорим про хорошую экономику, нам, мы будем говорить про Сталина. Потому что внезапно выяснилось, что почему-то при Сталине монетарная политика была адекватной. У нас были понятные цели и задачи у Госбанка. Я сейчас объясню, что, какие вообще есть игроки в этой игре, сильно упрощая. У нас есть огромная страна СССР, у СССР есть бюджет. Деньги, которые надо тратить на то, на сё, на пятое, на десятое. У нас есть Совет Министров. Там, который распоряжается, куда мы что отдадим. У нас есть ЦК над вот этим всем. У нас есть Госбанк, который выполняет функции нашего ЦБ. То есть, говорит о том, сколько у нас где денег, сколько должна быть ставка, как, что, куда. И занимается взаиморасчетами с бюджетом. То есть, бюджет, он не может по одной кнопке, ни тогда не мог, ни сейчас напечатать себе денег. Потому что тогда Совет Министров бы жал бы на эту кнопку вот так вот, потому что они ни за что не отвечают. Для того, чтобы в бюджете появились деньги, которые там не достают, их переводит Госбанк. Он их как бы создает из воздуха, записывает, что бюджет ему должен. И таким образом выстраиваются взаимоотношения. И они могут регулировать, сколько денег у нас есть в экономике. Это было в том числе и в Советском Союзе задолго даже до Великой Отечественной войны. И вот начинаем мы с вами о том, что зачитаем направление кредитов и ресурсов Государственного банка СССР в 1946-1950-х годах. Это справочка 21 февраля 1951 года. Из нее мы узнаем, что в результате исполнения государственного бюджета за годы войны образовался долг союзного бюджета Госбанку, составивший на 1 января 1962 года 42 миллиарда рублей. Бюджетом были также использованы свободные средства, ла-ла-бла-бла-бла. Задолженность Министерства финансов Госбанку по разным подсчетам увеличилась с 4,4 миллиардов рублей с 1 января 1941 года до 11,1 миллиарда рублей 1 января 1946 года. То есть, за время войны Госбанк печатал деньги для того, чтобы пооткрывать бюджетный дефицит. Началась война, критическая ситуация, денег в экономике нет, просто экономика не вывозит, очевидно, эту ситуацию. И профицитный бюджет, который был до этого, потому что у нас в Госбанке были запасы, они были истрачены буквально в первые месяцы. А под запасами, тут, кстати, интересная ремарка, познавательная. Кажется, ну что, государство же сколько хочет себе денег, столько и возьмет. Да. Какие запасы, мы сколько захотели. Это работает не так. Финансовый контур – это замкнутая система. Дебет, кредит. Сколько пришло, столько ушло. Государство, если оно хоть в каком-то месте допустит возможность создания ликвидности из ниоткуда, то есть создания денежных средств, это будет означать конец. Это как дырка у тебя, какой бы ни был корабль, просто он утонет. Потому что она будет расширяться, 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 будет бардак. Поэтому государство очень четко понимает, сколько сейчас у него есть рублей, конкретно советских рублей. Где они находятся, кто кому что должен, это все посчитано, все сводится там, вплоть до одной копейки. Будем думать примерно так. Конечно, есть там туда-сюда, но государство натурально считает деньги. Для детей можно объяснить, что государство считает деньги потому что если ты печатаешь деньги бесконечно, что многие с этим вопросом приходят ко мне, например, в телеграм-канал, почему мы не можем деньги печатать?
Потому можем, что... но не печатать.
Мы можем, потому что в результате каждая чашка чая, она пропорционально вырастет в цене. рано или поздно, сейчас ли, потом ли, если ты будешь печатать деньги, у тебя появится инфляция. Потому что деньги – это просто мера стоимости. Вот у нас есть некий экономический ресурс, сколько мы можем всего произвести. У нас есть определенное количество денег. Увеличивая просто так количество денег, мы, соответственно, увеличиваем выраженную в деньгах экономическую мощь страны пропорционально каждому. Вот у нас килограмм картошки стоит 10 рублей, у нас в государстве 20 рублей, мы напечатали еще 20 рублей, килограмм картошки стал в два раза дороже. То есть, утрированно это работает вот так. Поэтому государство про это прекрасно знает. В СССР были прекрасные экономисты, были академики экономических наук. Многие не знают, но, например, вот еще до революции был такой Менделеев, таблицу придумал. Так он тоже был экономист и доктор там какой-то.
И еще чемоданы клеил.
И да, и вот, то есть, экономика, она не возникла с распадом СССР, как многим кажется, что появились у нас тут экономисты, а денег не было, мы как-то лаптями менялись туда-сюда. Это все неправда. Если вы посмотрите документы, в них такое количество таблиц, такое количество расчетов, там есть все знакомые вам понятия. Кажется, где 41-й год, а где покупательная способность рубля, или где инфляция, как эти фразы могут стоять в одном предложении. Все это было, все это было всем понятно. И до того, как потратить чуть-чуть напечатанных денег на войну, государство эти деньги не печатало. Далее мы читаем, что уже после войны страшная разруха, кругом караул. Тем не менее, железной рукой долги от бюджета Госбанку гасятся обратно. За 1946-1947 годы задолженность союзного бюджета была погашена в сумме 30,8 миллиардов рублей, а также погашен частично заем НКФ Наркомфинансов СССР в сумме 1,3 миллиарда рублей. Необеспеченная задолженность Госбанка, возникшая в связи с убытками от военных действий в сумме 8 миллиардов рублей, была погашена полностью, в том числе на 5,5 миллиардов рублей за счет средств союзного бюджета. Таким образом, союзный бюджет за эти два года предоставил в оборот Госбанка значительные ресурсы в сумме 37,6 миллиардов рублей. Почему я про это говорю? Почему это важно? Это важно обозначить для того, чтобы понимать, что политика, которая возникла после этого, после смерти Сталина, и которая в итоге привела к развалу Союза во многом, ее до этого не было. До этого Госбанк имел с бюджетом понятные прозрачные отношения, и при Сталине никакого эмиссионного финансирования, как ни странно, не было. Госбанк прекрасно понимал, что эмиссия должна быть ограничена. Нельзя использовать эмиссию денег как инструмент роста. Мы не достигаем экономического роста за счет печатания бабла. При Сталине почему-то это понимали. Сейчас меня запишут сталинисты, конечно, в комментариях.
Но мы еще по ходу петропервисты, иваногрознисты и все остальное.
Возможно, я буду первый сталинист, руководитель хедж-фонда. Это когда ты начал играть в компьютерную игру и решил, что ты будешь орком-колдуном. Что-то такое как бы из совершенно несовместимых. Ну, в общем, пока суть до дела, сталинская система управления советской экономикой была демонтирована. И пошла совсем другая песня. Обратимся к документам. Аналитический доклад Н.Д. Барковского о развитии кредитных отношений Госбанка СССР с хозяйством. У них были странные отношения. 29 мая 1967 года. Госбанк пишет: значительно возросли кредиты, предоставляемые хозяйству в порядке оказания финансовой помощи. Расчетные кредиты, суды на временное восполнение оборотных средств, отсроченная задолженность, кредиты на выплату заработной платы. Абсолютная сумма их возросла с 1,6 миллиардов рублей на 1 января 1961 года до 2,5 миллиардов рублей на 1 января 1966 года. Удельный вес этих кредитов в общей сумме денежных вложений составил 9,3%. То есть, постепенно в бюджете СССР образуется дыра, которую начинает заливать из печатного станка. Это пишет не кто-нибудь, начальник пока что планового экономического управления правления Госбанка СССР Барковский. Ну, то есть, чтобы можно было посмотреть, что не я эти замечательные бумажки все сочинил. Государство после демонтажа сталинской системы контроля экономики начинает решать свои задачи не рыночными методами. То есть, у нас как-то так получилось, что когда строили коммунизм, понимали, как деньги работают, а потом продолжают строить тот же самый коммунизм. Но понимание, как работают деньги в ЦК, куда-то исчезло. Забегая вперед, исчезло оно из-за того, что властям гораздо легче решать, ну, если это дурные власти и сосредоточенные на собственной выгоде, либо на удержании этой власти, им гораздо проще решать свои проблемы взаймы. Мы сейчас напечатаем, а там потом коммунизм настанет, все будет хорошо. Ну, потому что думать о том, что в ЦК не читают письма из Госбанка, и что там совсем дураки, как из анекдота, где вы полетите на солнце ночью, просто не хочется так думать, что, ну, не могут быть же настолько идиоты, как бы, что не понимать, что они делают. Приложим тут, вот потом будет где-то справочка об отвлечении ресурсов Госбанка на цели, не связанные с краткосрочным кредитованием хозяйства. Госбанк, он выступал таким ультимативным кредитором, частных банков не было, и кредитовал хозяйство под понятные проценты. Вот ты что-то делаешь, ты, соответственно, занял денег, потом в понятные сроки ты эти деньги вернул. У тебя проект должен обладать некоторой рентабельностью. Рентабельностью совсем небольшой, 3% в год. Это, ну, даже сейчас по современному.
Очень скромно.
Да, то есть ты получал деньги у государства в основном бесплатно. И большинство денег выдавалось именно под это. Но начиная с 69-го года, сначала 61-й, 65-й, 69-й, отвлечение вот этих средств, как они пишут, на цели, не связанные с краткосрочным кредитованием хозяйства, были все больше и больше. И они тут указывают, вы тут увидите в табличке, что в 66-м году это было 3,2 миллиарда рублей. А в 69-м году это было уже 15,3 миллиарда рублей. И тут всякие разные займы Министерству финансов, подкрепление ресурсов Стройбанка. Типа, давайте мы что-нибудь огромное и классное построим. Ну, идея неплохая, в принципе, построили. И какое-то время-то можно было так кредитоваться. То есть, я сразу же поднимаю руки и, ну, хорошие стройки – это хорошо. Иметь мост Крым – это здорово, под него можно занять денег. Хорошее производство – это хорошо, строить ракеты – это замечательно. Просто надо понимать, что экономика должна складываться, склеиваться, и эти деньги должны возвращаться. Потому что если ты занимаешься этим бесконечно, это приводит к тому, к чему это приводит. Мы с вами прочитаем об этом далее. Ну и далее тут кредиты на восполнение недостатка собственных оборотных средств и так далее и тому подобное. То есть, на цели и задачи ЦК, КПСС, на те задачи, которые ставило руководство страны, Госбанк просто печатал бабки. Просто и без затей. Госбанку не очень нравилось это дело. Вот мы можем читать доклад Госбанка СССР. Замечания по проекту пятилетнего плана развития народного хозяйства. То есть, по пятилетке, которая 71-75 годы. Некоторые зрители могут даже ее вспомнить, наверное. Пишут, значит, в ЦК КПСС, в отдел плановых и финансовых органов. Представленным госпланом СССР в проекте народно-хозяйственного плана, то есть госплан, он предоставляет план, видимо, в ЦК, в Министерство финансов и в Госбанк, вот мой план, давайте финансировать. В этом плане предусмотрено использование ресурсов Госбанка СССР для покрытия расходов государства. Это означает, что проект финансового плана на эти годы не сбалансирован. Это значит, что у нас расходы превышают доходы. У нас государство не зарабатывает столько денег. Даже если это у нас не рыночная экономика, государство производит что-то. Там есть план, есть взаиморасчеты, есть магазины, в них можно что-то покупать. Вот по всему плану, который предлагается на следующую пятилетку. Потому что в 70-м году еще можно было повернуть все это в какое-то приличное русло. Вот этот план не сбалансирован. Превышение расходов над доходами по 1972 году составит 9 миллиардов рублей. По 1975 году 11 миллиардов рублей. Как и в предыдущие годы, Госплан СССР предлагает для сбалансирования доходов и расходов государства привлечь краткосрочные ресурсы Госбанка. Напечатайте нам бабла. Госбанк СССР просит Совет министров СССР не принимать предложений Госплана по использованию ресурсов Госбанка. Продолжение такой практики в новом пятилетии приведет к экономически необоснованной эмиссии и дальнейшему снижению покупательной способности рубля. Заместитель председателя правления Госбанка СССР П.Я. Пчелин. То есть, Госбанк СССР, в отличие от современных экономистов, прекрасно понимает, что необоснованная эмиссия, выделение денег на разные замечательные планы, которые просто так финансировать не получается, например, из доходов, что это приводит к дальнейшему снижению покупательной способности рубля, то есть к инфляции. И напрямую об этом говорит: просим вас не составлять таких бюджетов, в которых нам надо будет печатать бабки. Далее, пишут они: в последние годы действительно возникли трудности с удовлетворением спроса населения и сложилось напряженное положение в денежном обращении. Это вызвано тем, что темпы роста производства товаров народного потребления и розничного товарооборота отстают от темпа роста денежных доходов населения. Многие не понимают, как устроена экономика спроса и потребления. Когда у тебя зафиксированы цены в плановой экономике, и ты производишь какое-то определенное количество товара, если спроса на этот товар больше, то либо у тебя этого товара не хватает, либо возникает черный рынок. Потому что экономика, она как физика. Можно не верить в ее законы, но да, они, к сожалению, работают. И у тебя людям не хватает, потому что ты не произвел того, что нужно, столько, сколько нужно, а того, что не нужно, ты произвел большое количество. За то, что не нужно, ты заплатил людям зарплаты, которые работали, они получили свои там премии, они взяли эти деньги, и теперь они идут их куда-то тратить. Но поскольку мы живем в плановой экономике, причем дело тут не в том, что плановая экономика плохая, а дело в том, что плохой план, потому что Китай каким-то образом смог это все пережить, смог перестроиться, ввести там частную собственность на средства производства, как-то уменьшить участие государства, и вуаля, у них сейчас прекрасная коммунистическая партия, прекрасно соседствует с IPO отдельных компаний, и не так уж и плохо все живут при всех проблемах китайцев, через которые им пришлось пойти. У нас некоторых проблем даже близко не было, но при этом как-то мы смогли сами себя угробить. Так вот, когда у тебя у населения очень много денег, которые некуда потратить, получается, эти деньги остаются на счетах у населения, цены реальные на товары взвинчиваются, у тебя появляется реальный дефицит, да, потому что не хватает, потому что рыночный механизм никак это не регулирует, к сожалению, и регулировать не может. А значит, в партии все бегают и друг друга докладывают, как они классно открыли что-то новое, прекрасное и ненужное. К сожалению...
Сразу это самое, пара, так сказать, этих примечаний. Вот, например, берешь советскую сковородку, переворачиваешь, а там на ней цена в железе выбита. Вот она стоит, приготовьтесь, 13 копеек. Это сковородка, или 32, разные сковородки были. Копеек. Это значит, по всей стране она продается вот за столько. И нельзя ни в каком магазине там что-то накрутить, еще чего-то там, И это раз. Так было. Второе. Но этих сковородок достаточно, а других сковородок нет. Иди с рук покупай. И их тупо нет вообще нигде. Раз это дефицит, то люди, которые стоят на распределении товаров, немедленно этим воспользуются, спрячут вообще все, что только есть, скупят, спрячут, я не знаю, продадут с рук, с этого наживутся, а ты купишь дороже с неизбежностью. Подходя к самому главному, а вот ты заработал денег, а что с ними делать? Единственный совет – положи на книжку. На кой хер они мне на вашей книжке нужны? Вот хотелось бы узнать, когда там тысячами сложено, то есть они ж почему лежат? Просто потому, что на них нечего купить. Все, этим вот все заканчивается. И наше любимое, когда какие-то эти, там мебельные стенки, за которыми все бегали, они, понимаешь, вот хорошие, они румынские, представляешь, это лесная держава Румыния, ГДРовские и югославские. А у вас, значит, от Москвы до Владивостока лес стеной стоит, а почему-то стенок нет. Идиотская деревянная мебель, причем она не из массива, а из опилок прессованных. Это почему-то дефицит. Что за бред вообще? Что за бред? И при этом десятки тысяч рублей у граждан, кто много зарабатывал, лежат на книжках. Смысл? Это же один из самых печальных перестроечных анекдотов, как дедушка спрашивает бабушку, точнее, дедушка лежит уже в постели, а бабушка спрашивает: Петрович пока не помер, что с деньгами-то делать? Вот у нас на книжке 10 тысяч рублей, которые мы с тобой всю жизнь копили. Там, Ивановна, отдай детям, пусть пирожков купят. Так и что? Так это ж жизнь, здоровье убито для того, чтобы эти деньги накопить, а ничего не куплено. Я не знаю, ни мотоцикла, ни машины, ни автомата там, ничего. В чем смысл-то? Вот от меня это все время ускользало. Ты знаешь, почему этим говняным ширпотребам было не набить все? Они же заработанные деньги потратят тут же, утащат барахло к себе домой, все довольны, экономика крутится. Нет.
Нет, потому что председатель горосполкома латвийского города считает, что стенки должны выпускаться тут. Людей некуда трудоустроить. Там, например, надо, чтобы тут было, надо, чтобы тут было. В результате, ну, у нас же есть завод, вот он там делает что-то, вот пусть он и делает. А тут мы, значит, построим шпингалетовый завод, который нахер никому не нужны. Там будут работать 3000 человек, получать зарплату, которую мы им напечатаем из станка. Вот он, дефицит. Вот Госбанк тебе пишет, не надо так делать, не надо открывать разные неработающие, ну, не надо тратить деньги на стройку, которая не нужна, это не работает. Нет, поди ж ты. А потом вот люди с этими деньгами не знают, что делать.
И вдогонку тебе еще скажу, а вот я жил в городе Ленинграде, а потом отправился жить в Среднюю Азию, в Узбекистан. И если в Питере ходишь по улицам, то, ну, кругом заводы, несмотря на то, что центр города, я жил везде, на каждой проходной, проходных много, и на каждой проходной висит стенд, требуется, и там табличками встанут, токарь, фрезеровщик, там туда-сюда. Приезжаю в Среднюю Азию, иду на почту, что-то там мне отправить надо было, а на почте сидят одни мужики, и вот он марку лизнул, на конверт приклеил, они там зарабатывают не то 60, не то 70 рублей, ну что-то там в пределах 90, ты на него смотришь, бездельник, сволочь, что ты тут сидишь, а оказывается, там нет предприятий, где в Средней Азии, где самая высокая рождаемость, там предприятий нет, и поэтому мужики, а ему семью кормить надо, естественно, ему предпочтение, даже вот на почте ты там сидишь, работаешь, а почему вы там заводы, фабрики не строили, а почему все чеченцы дружно каждый сезон весной выезжали в европейскую часть, строили какие-то сельхозпостройки, нормальные деньги зарабатывали, но они ж это, оставив дом, уехали работать вот тут, а в чем смысл? Меня это всегда так удивляло. Как-то вообще непонятно. Казалось бы, вещи-то очевидные. Ну, построить тут завод, людям делать нефиг, там работы нет. Нет, вместо этого вот здесь вот работать некому. И там уже это в финале, когда было там конец 80-х, вот у нас там, я на Старорусской улице жил, а у нас там рядом возле Большохвостинского моста стоит предельно-ниточный комбинат имени Кирова. Так называемая Дунькина фабрика, потому что там только тетки работали массово. А туда к финалу уже с самолетами просто там это, знаешь, как в эвакуацию везли вьетнамцев, потому что там работать некому. Вот узбеков было не привезти, представляешь, и таджиков, а вьетнамцев прихерачить неведомо откуда, это можно. Блин, там местами все. Какая-то фантасмагория, честное слово, вообще непонятно, что происходит-то, почему, кто это там стоит у власти, кто принимает вот такие замечательные решения. Оттас.
На мой взгляд, это все происходит, это все следствие хорошего роста и управления, которое было в начале, которое позволяло толковым людям быстро решать задачи и создавать предприятия там, где надо их создавать, а потом, соответственно, по дуге, когда толковые люди закончились, по разным причинам пришли другие люди, которые не хотели брать ни ответственности на себя, которые решали свои задачи, динамика всей этой истории потерялась, и дальше оно все же доедало само себя. Потому что, к сожалению, на людей полагаться мы не можем. Госплан – это организация замечательная, многие мечтают о ее возвращении, но человек, увы, порочен и думает в основном, как это ни странно, о себе в большинстве случаев. И решает задачи так же, как рынок. При всей аллергии нашей власти к слову «рынок», заметьте, у нас нигде по телевизору вообще слово «рынок», «рыночная экономика» под запретом. Потому что все мы знаем, что невидимая рука рынка – это Сгайдар, Чубайс и прочее варьё. И вот это вот все так приклеилось, что сейчас говорить о капитализме и каких-то механизмах, по которым мы по факту сейчас живем и живем, ну, не так уж и плохо, вот теперь не принято, теперь нельзя. И до сих пор нельзя. Хотя люди, у которых есть желание и возможность что-то сделать, они, как правило, могут подумать сами за себя, что и как им сделать. И Не всегда им надо в этом случае помогать или мешать. Вопрос сложный. Угу. Госрегулирование в экономике – это вообще тема двухчасовой лекции. Как-нибудь прочитаю. Вот. Но вопрос очень непростой даже для самого себя. Очень сложно понять, а как, а что лучше? Более эффективная экономика или все-таки здоровье и благополучие жителей отдельного какого-то моногорода вокруг предприятия? То есть, должен ли рыночек порешать этот завод? Но люди на улице останутся, плохо, жалко людей. Или как, вот где найти точку баланса между как бы госучастием и рыночным участием? Вопрос этот решается не за два пинка, так сказать. Ну, вернемся к СССР. Тут будет небольшая табличка от Госбанка, опять же, про 1951-1968 года, где Госбанк конкретно пишет, на сколько процентов изменилась покупательная способность рубля уже в те годы. А в некоторые годы, вот, например, в 1966-м аж на 10% просела.
Неплохо.
Для СССР это очень серьезно. То есть, это вот после 1961 года та бесконечная инфляция, неофициальная, которую наблюдали люди, является прямым следствием политики государства.
Как было в песне у гражданина Высоцкого: было время и были подвалы. Было время и цены снижали. Я, живучий, только от старших слышал, что цены снижали. При мне нет.
Снижали. Действительно, тот же Госбанк СССР пишет о том, что цены и снижали, и на что снижали цены, и как снижали цены, и очень часто это было именно политическое какое-то, ну, что-то мы перепроизвели, у нас чего-то много, мы сейчас сами тут подкрутим, но тот же Госбанк в 70-м году уже говорит о серьезном дефиците, например, почему-то в СССР вроде бы, сказать, дефицита не было, и все было, но вот Госбанк отмечает, что население вынуждено в настоящих условиях совершать все возрастающих размеров поездки в крупные города, чтобы приобрести необходимые товары, что неизбежно связано с дополнительными затратами и создает благоприятные условия для деятельности перекупщиков. То есть, чиновники Госбанка взяли и посчитали, вот доля покупок отдельных товаров иногородними покупателями в ГУМе по опросу, проведенному 16 сентября 1969 года. 61% по тканям приехали иногородние швейные изделия, 73%, трикотаж 65%, обувь 65%, часы, головные уборы за 70%. То есть, людям реально нечего было купить в своих городах, они ездили в ГУМ, еще куда-то, где правительство обеспечивает им замечательные очереди.
Ну, было две отличных шутки на эту тему. Самая известная. Длинная зеленая пахнет колбасой. Это электричка из Москвы. Ну, то есть, это не шутки, как ты понимаешь. Это надо было за жратвой ездить в Москву. Это раз. Шутка номер два, что в СССР придумана лучшая в мире система распределения товаров. Вот по всей стране что-то делают, потом отвозят в Москву, а дальше все граждане приезжают в Москву, покупают и разъезжаются по домам. Ну, что же, идиотия какая-то вообще. И вот у меня одно из наиболее, так сказать, первых ярчайших впечатлений поездки за границу, там по Франции ездил, а там эти ашаны, фиганы, в любом этом, ну, Засранск французский, то есть небольшой городок, а там абсолютно все то же самое, что в Париже продается, жратва, шматье, но меньше, понятно, нет, в Париже там побогаче, но самое-то основное есть, и ехать никуда не надо, а когда в справочнике прочитал, что в Париже живет, по-моему, 2,3 миллиона, а в Риме 3,2, как-то так на тот момент было, я думаю, ничего себе, у нас в Питере живет больше, почему они не ломятся в эти города, ведь там же все, туда же надо ехать, там вся жизнь, удивительно.
Действительно удивительно. Причем мы говорим не о том, что плановая экономика или советские идеалы совсем-совсем не работают, мы говорим о таком феномене, что высокоустановленные планки и цели, которые достигаются взаймы у следующих поколений за счет бесконечного печатания бабла и перераспределения их в ту сторону, в которую хочет руководство, они не приводят ни к чему хорошему. Не потому что все бы это работало гораздо лучше и не было бы такого ажиотажа, если бы ты не печатал целую кучу бабла. Угу. Планы, черт с ними, запланируй получше. Китайцы же почему-то смогли. Вот поворотная точка, когда, по нашему мнению, уже было сложно что-то спасти, была пройдена после 70-го года. Мы можем прочитать замечательную справку о перспективах развития страны на 71-75 годы от Академии наук СССР. Они в апреле-июле 69-го года составляли ее для власти. Кажется, Дэн Сяопин или кто там считал эту справку, и все именно так в Китае и сделал. Но предлагали это у нас. К сожалению, вот этот социализм с рыночной экономикой, тогда мы его не получили. Сейчас бы, может, и войны бы не было никакой специальной военной операции, если бы не вот это. Итак, предлагают справки, что нам предлагают сделать. Я только просто пару пунктов зачитаю, вы там сможете ее скачать, посмотреть. Ну, во-первых, более решительный курс на техническое перевооружение хозяйства. Из этого выбора вытекает необходимость сохранения лишь важных военных, внешних и социальных программ в минимально необходимом объеме, что нельзя финансировать однако столько социалки. Уже в 70-м году Академия наук, в которой не дураки априори должны находиться, объясняли правительству, если вы сейчас это все не свернете, это будет конец. То есть для кого-то, может быть, крах СССР и был сюрпризом, но почему-то в Академии наук, вот у нас есть документы, предлагают одно, другое, переход к умеренному темпу экономического роста порядка 6,4-6,8%, так как при больших темпах невозможно техническое перевооружение. Это интересный момент, я про него отдельно чуть-чуть скажу, про экономический рост. Везде про это говорю и не устану повторять. Экономика, вообще в целом мировая, она растет, ну, 5% в год. У нас появляются новые устройства, у нас рождается больше людей, мы там как-то эволюционируем, и вот мы можем жить на 5% лучше в год. Весь остальной рост – это значит, что мы откуда-то забрали деньги и куда-то сложили. Либо мы заняли и напечатали, и потом будет падение, что мы сейчас и наблюдаем. Или мы откуда-то вынули. Вот естественного роста капитала, экономики, его столько не бывает. Если мы говорим про рост с минимальным риском, вот я хочу вложить деньги и не рисковать. Если вы видите, что я очень утрирую, все мировые валюты, все мировые ставки на эти условные 5%. Вот 5% – это то, что можно иметь безопасно. Все, что выше, вы будете нести какие-то риски. Либо сейчас оно порастет, потом оно упадет. Либо в вашем секторе, в который вы инвестировали, все вырастет, в другом секторе оно упадет. То есть, не бывает вот этого волшебного 10, 20, 30% в год, про которые так любят вам говорить в банках, и когда хотят, чтобы вы дали им денег. Надо понимать, что все, что свыше там, 4-5%, связано с риском. Это не сейчас началось, началось это давным-давно, о чем мы читаем тут, что замечательные планы всех пятилеток, они возможны, если у тебя есть низкая база, вот революция произошла, ничего не работает, все очень плохо. Кругом надо запускать фабрики, запускать заводы, ни техники, ничего нет, кругом все стреляют друг друга, да. Вот на этой базе можно показывать двузначный и трехзначный рост в год экономики.
В прошлом году мы выпустили один трактор, а в этом году два. Производство тракторов удвоилось.
Невероятные показатели, Дмитрий Юрьевич.
Ну, так тоже было.
Так и было, да. И это хорошо работало. Но бесконечно это не работает. Просто природа не так устроена, как хотели бы в руководстве ЦК, к сожалению. Вот им пытались объяснять. Далее. Расширение, последний пункт, финансовых ресурсов государства за счет нормальных поступлений при сокращении в 4 раза доли эмиссионного дохода как средства бюджетного покрытия. Вот в 69-м году предлагают. Далее еще предлагают совершенно фантастические для СССР вещи. Сам процесс углубления реформы должен предстоять более последовательный отход от управления предприятиями на основе инструкций и включать перестройку хозяйства на базе трестов и концернов, замену фондирования продажи средств производства, перевод на кредитование основной части капвложений, снятие ограничений на штатные расписания. Людьми можно управлять. Большую свободу передвижения рабочей силы, предоставление больших экономических и юридических прав хозяйственным объединениям. Вот Дэн Сяопин вот этого начитался.
Ну, то есть, оно уже, по всей видимости, как я понимаю, оно уперлось. То есть, вот это вот про перемещение рабочих, это как раз про Дунькину фабрику, на которой работают вьетнамцы. А почему нельзя уехать? А потому что у тебя квартира и прописка. С одной стороны, это вещь необходимая, а с другой стороны, ну, а как ты ее бросишь? Я когда в Среднюю Азию уехал, то в советском паспорте даже было написано на задней странице, что ты там по этим медицинским проблемам, лечению там можешь куда-то уехать. Так вот, меня выписали из моей коммунальной квартиры. Когда я уехал, меня выписали. И вернуться тебе, по сути, некуда. И хорошо, соседи еще зоркие, коммунальные, посмотрели, доложили своевременно. Была поднята дикая буча, и меня прописали обратно, там, стиснув зубы, что вы тут фигней какой-то занимаетесь. Это вы фигней занимаетесь. А трудовая миграция просто невозможна. Я помню, только строительные отряды. Вот, студентов собрали и на сезон, вот их там куда-то. Ну, еще бам был, так сказать, куда-то народ вербовался, ехал работать. Но такого массового, чтобы ты, живучи в Новгороде, куда-то поехал хотя бы в Нижний Новгород, нет, такого нет. А почему? А нет жилья, куда ты можешь заехать с женой, с детьми, а нет школы рядом, куда бы ты мог ходить, детского сада и прочее. А какая же тогда миграция населения? Никакой. И вот вьетнамцы уже у нас.
И это все отвратительно. Академики-коммунисты, кстати, прекрасно это понимали. И, желая своей стране хорошего, писали вот такие замечательные записки, справки, отчеты. Ничего этого не помогало. Все как сейчас. Как сейчас. Попробуй достучись до кого-нибудь со своими роскошными идеями. Я регулярно пытаюсь, и стоит это немалых трудов, чтобы вообще кто-то слушал для начала. Вот.
У тебя есть я.
Приятно с вами иметь дело. Дайте выговориться. Ну и под конец, так сказать, наших документальных изысканий зачитаем доклад Госбанка СССР о финансовом положении и кредитно-денежных отношениях в стране. 1985 год. Докладывают, значит, о финансовом положении. Докладывают в экономический отдел ЦК КПСС. Приведу некоторые цитаты. Докладывает уже председатель правления Госбанка СССР В.С. Алхимов. Это, получается, за 6 лет до развала Советского Союза. Он пишет. Большой объем кредитных ресурсов ежегодно передается Госбанком СССР Минфину СССР в форме 3% государственного займа по решениям правительства. Проектом плана на 86-й год, это следующий год, предусмотрено очередное увеличение задолженности Минфина СССР на 16 миллиардов рублей. Чтобы вы понимали, 16 миллиардов рублей в СССР – это не те 16 миллиардов рублей, чтобы сколько ты был зарплаты? 30, 50, 100 рублей в месяц.
Ну, минимальная 60, 70. Инженер 120. 130 в пределах 150, пролетарий 250, вот так.
Ну, вот, то есть, надо понять, что такое 16 миллиардов рублей.
Это
что,
чудовищные
что
деньги.
Что приводит в действительности к усилению инфляционных процессов в стране. Государственный 3% заем по существу представляет собой государственный внутренний долг. Однако, в отличие от займов, выпускавшихся ранее и размещавшихся по подписке среди населения, можно было дать денег населению взаймы, срок этого займа не установлен. И погашение его не производится уже на протяжении 17 лет. То есть бюджет переставал отдавать долги 17 лет как?
Это не совсем, не совсем так. В каждом семействе была куча так называемых облигаций. У нас, например, вот такая пачка в шкафу у матери лежала. Это когда в войну и после войны тебе часть зарплаты, часть, не всю, выдавали этими облигациями, с которыми ничего нельзя было сделать. Их можно было хранить в шкафу и ждать, когда тебе государство их погасит. Так вот, погасило оно их, по-моему, только там не то в 90-е, не то в 2000-е, я уж
не помню. Понятно, какой цене.
Да.
А государство, она как это рассматривала? Что эти деньги – это как бы уже деньги государства, их можно потратить на какие-то более интересные дела.
Но это опять-таки, это же не допечатанные деньги, это то, что вместо настоящих денег тебе дали, имея в виду, что потом тебе эти деньги, которые есть, отдадут, а не напечатают, в общем.
Да, 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 да. Далее особое. Пассажи, от которых плакать хочется. Систематическое увеличение представлений указанных займов госбюджету, стройбанку, а также кредитов, замещающих бюджетные средства, вызвало рост долгосрочных вложений Госбанка в страну, размер которых увеличился за последние 20 лет в 31 раз.
Ого.
То есть к развалу Советского Союза бюджет был должен печатному станку столько, что уже как бы даже и не смешно было это читать. Кому они писали записки, может быть, чтобы их к суду не привлекли после того, как рубль девальвируется, ну, совсем. Ну, это мы, собственно, и видели. Ну и далее, конечно, слезные просьбы. Пишет председатель правления Госбанка СССР, это как у нас сейчас председатель ЦБ, в целях создания необходимых условий для благоприятного развития экономики и поддержания стабильности денежного обращения Госбанк СССР считает необходимым рассмотреть вопрос о прекращении дальнейшего роста задолженности по кредитам Госбанку, Стройбанку, Госплану, Минфину при разработке планов краткосрочного и долгосрочного кредитования определять возможности предоставления кредитов строгой зависимости от наличия реальных кредитных ресурсов, исключая из их состава денежные средства населения, вот эти вот, осевшие в результате неполного удовлетворения спроса на население на товары и услуги. То есть, вот запуская, они как бы как решили, ну, человек на сберкнижке держит деньги, некуда ему тратить, значит, мы под них можем тоже деньги куда-то напечатать, какая же разница, они же лежат. На самом деле, это просто размывание денежной массы, вот они ничем не обеспечены, их нельзя потратить, мы сейчас еще напечатаем, еще им заплатим зарплаты, у них они снова осядут, их снова ни на что нельзя потратить, приводит это к чему? Мы все знаем, к чему это приводит.
Безумие какое-то, ёлы-палы, хочу купить машину? Нет. Стой 10 лет в очереди. Хочу, появились видеомагнитофоны, это вот наиболее, так сказать, яркий пример. Стоимость видеомагнитофона 1200 рублей, электроника ВМ-12, 1200 рублей. И у меня зарплата была 250, то есть это, как ты понимаешь, мне полгода надо не есть, не пить, полгода, чтобы накопить на один видеомагнитофон. И ты думаешь, его можно купить? Ну, хоть как-то вынуть у населения деньги? Нет. Вот у меня родственник в городе Новгороде работает на заводе, и вот родственник отстоит полгода в очереди, и тогда я из Питера приеду в Новгород, куплю этот видеомагнитофон, проставлюсь родственнику и поеду домой. Что за бред вообще? В чем проблема-то? Я не знаю, если мы выпускаем больше всех на планете Земля танков, подводных лодок и самолетов. В чем проблема-то какой-то говняный магнитофон собрать? Вы чё вообще?
Не те приоритеты. Это как раз то, что сейчас предлагают наши современные некоторые экономисты. Я читаю много всего в интернете забавного. Вот для того, чтобы просто сделать какой-то вам небольшой обзор, есть популярные книжки с алмазом, так сказать, на обложке.
Кристалл роста.
Не надо называть имен. Почему-то распространяем их бесплатно. Вот я эту книжку взялся прочитать. Это просто один из примеров, потому что очень много таких материалов. И, например, в своем анализе причины развала СССР и проблем экономики, про то, про что говорит Госбанк, нет вообще ни единого слова. То есть, тут описано, вот, например, мы берем 24-ю страницу, там написано «Модель затухания. 56-91 год». Напомню, это там, где сломалась монетарная политика. Угу. Тут в качестве причин экономического спада и развала что угодно, кроме печатания бабла. Отказ от больших целей развития, отказ от целостного развития единой экономической системы, Ликвидация эффективности как происходит, по мнению кристалла роста? Перепрограммирование экономики из эффективной и антизатратной в неэффективную путем ликвидации централизованного регулярного повышения целевых показателей. То есть, у нас, если мы, значит, повышаем целевые показатели, то у нас экономика растет, а мы их перестали повышать. В этом же дело. Ну и так далее. Ликвидация цели снижения затрат. Я как будто снова доклад ЦК КПСС читаю. Ликвидация опережающего технологического развития путем замены цели внедрения новой техники на цель научно-технической пропаганды внедрения новой техники. И вот так вот просто во все. Ликвидация двухконтурной денежной модели. То есть, возможность была такая в СССР, двухконтурная денежная модель. Два вида денег. Ну, для многих будет открытием, что не работают два вида денег. Ты не можешь сделать отдельные рубли, финансировать ими, допустим, танкостроение и сделать так, чтобы эти рубли были независимы от основных рублей. Потому что там, где у тебя будет соприкасаться, ну, это просто как законы физики. У тебя где-то эти системы будут соприкасаться. Ты можешь их ловить, ты можешь их бить, сажать. Кто-то все равно будет менять одни рубли на другие. Путем замены на разные товары. То есть, целая куча ухищрений. Это просто уже все опробовано. Опробовано в 20 веке. Все эти системы вот этих двухконтурных моделей. То есть слишком много современных экономистов совершенно, к сожалению, игнорируют опыт, который у нас уже был, игнорируют и Академию наук, и Госплан, и целую кучу литературы, по которой учился наш ЦБ, в том числе и Набиуллина, и думают, что если мы сейчас поставим правильные цели, вот если мы правильные задачи поставим, вот если мы найдем хороших людей, будем их контролировать, и вот им мы напечатаем денег, вот тогда-то все у нас будет. Это очень интересно. Интересно это потому, что всем хочется бесплатные деньги получить для себя. Ну как же, мы же знаем, какие проекты нам надо делать, какие... У нас же правильная промышленность, мы сейчас делаем конгломерат, мы там снова наймем людей, мы снова напечатаем бабла, они все получат зарплату, а потом где-то окажется, это окажется в рынке. И единственное, что у нас есть про интересные ставки, есть особо юмористический момент книги, страница 256, там где как раз про формирование длинных и дешевых денег, они пишут, что очень важно иметь длинные и дешевые деньги. На первое место эта проблема вышла среди всех факторов, ограничивающих влияние, значит, всего хорошего. А вот, моя любимая. Опросы показывают, что для большинства предприятий приемлемая ставка займов на реализацию инвестиционных проектов в сложившихся экономических условиях составляет от 3 до 6% в годовых рублях. Они говорят... Но у нас бизнес классный, мы полны идей, мы можем делать столько всего, но это все не работает, если нам по 3% не дать бабла. То есть, ну, мы просто не обгоняем инфляцию, мы не можем найти рынки, мы не можем сделать, мы будем делать вот нашу ерунду, которая нам нужна, которую мы хотим делать. А вы нам напечатаете под это дело бабла. Вот у всех будет такая ставка, у нас будет другая ставка. А к чему это приводит? К тому, что... из каких-то, ну, то есть, вот те деньги, которые мы с вами зарабатываем, мы же с вами и финансируем эти замечательные проекты, потому что инфляция-то ложится на нас. Мы-то не получаем дешевых кредитов, они получают дешевых кредитов сколько угодно. Там дальше вообще ураган, я сильно углубляться не буду. Еще дам пару цитат. Суть в том, что все денежные запасы, накопления, инфляция ложится сразу же на них, на всех. А если мы каким-то одним людям дадим дешевые кредиты, то они за эти кредиты же тоже, это же деньги же тоже все попадут в экономику в результате. Но это неизбежно, мы это видим на примере там, 30-летней истории развала Союза. Все это окажется на наших же плечах, потому что у нас же конкретно и без того серьезная инфляция, вызванная объективными экономическими причинами, в основном западной инфляцией, потому что мы не в изоляции находимся, она у нас выйдет еще дальше. Вот, современные экономисты предлагают вообще странные. Они говорят, без затей предлагают... законодательное закрепление ответственности Центрального банка России за рост отечественной экономики, создание новых рабочих мест и умеренный уровень процентных ставок в экономике. То есть, давайте законодательно закрепим, чтобы Центральный банк держал ставку такой, какой нам выгодно. Не вы должны подстраиваться под экономическую ситуацию со своим бизнесом, а вот нам напечатайте. Говорят, такая ответственность прямо закреплена в уставах ФРС США, Евроцентрбанка, Банка Англии и Банка Японии. У них же есть, давайте у нас же сделаем. Ну, тут, конечно, следует сказать, а почему у них есть? Потому что доллары, которые печатает ФРС США, это те же доллары, которые у нас же лежат под матрасом. То есть, мы за это платим и скидываемся. У американцев рублей не лежит. Мы не можем печатать рубли так, чтобы инфляция размазывалась на весь мир и из этого финансировать. Мы будем доить своих же собственных сограждан путем вот этих вот замечательных, прекрасных низких ставок, которые СССР убили. Еще я вам тут одну картинку покажу замечательную. Как ЦБ имитирует деньги под 0%, потом раздает их предприятиям, а потом, внимание, если предприятия достигают своих целей, установленных, когда им выдавали деньги, ну, например, произвели там 100 пушек или построили 50 домов, то мы им списываем долги. То есть, они думают, что так работает экономика. Вот точно вот этим же способом СССР и придушили. Давайте мы будем делать хорошие вещи, занимать им бабки, а потом, да пусть они их не возвращают, они же правильные вещи какие-то делают, хорошие. Потом что мы видим? А потом сковородку не купить. Вот результат. Давайте печатать бабки. Я думаю, это просто... Ну, почему у меня это вызывает такую бурю эмоций? Потому что это те же самые грабли, на которые нельзя наступать. Ну, нельзя. И про это очень мало кто говорит. Потому что финансовые выгоды пропагандировать вот здравый смысл ни у кого нет. Есть финансовая выгода получать халявные кредиты. Вот. Ну и в принципе. В принципе, все, наверное.
Как-то грустно.
Как-то грустно. Но не так уж и грустно, потому что Набиуллина, храни ее Господь, стоит на страже от всех этих жадных граждан, которые хотели бы, чтобы именно им, замечательным, напечатали новых, хороших, правильных денег. А вот всем остальным нет. К сожалению, экономика так не работает. Стимулы нужны, есть правильные стимулы. Россельхозбанк, например, ты можешь взять кредит, да, половину не отдают, да, половину отдают плохо. Государство, оно понимает это, но оно стимулирует сельхозку, доставая деньги из нефтянки, например, угу. Или еще куда-то там. Льготные ипотеки у нас были, привели тоже, известно к чему, к росту стоимости жилья, потому что желающих много, ипотек мало. Ставка низкая, квартир мало. К чему это приводит? Стоимость жилья увеличивается. Кто на этом зарабатывает? Застройщики на этом зарабатывают. Граждане не получают более дешевое жилье. Они просто под низкую ставку получают жилье дороже. Ну вот, в 2020 году мы уже это пробовали. Но, тем не менее, патриотические экономисты предлагают пробовать это вновь и вновь.
Ты готов вступить в диспут с отечественными экономистами?
Готов даже на заточках биться за горожан.
Алексей опасен, он очень здоровый и большой. Но, тем не менее, если у кого-то вдруг возникли, то возникло желание подискутировать с Алексеем, набегайте.
Набегайте.
Да. Даем площадку, побеседовать можно.
Пишите комменты, ругайтесь.
Да.
Подписывайтесь на канал, ставьте лайки.
Прекратите.
Спасибо,
Дмитрий. Спасибо. Да. На сегодня все.